Тема, которую мы сегодня с вами продолжим исследовать, как вы помните, называется «Как находить общий язык». Для тех, которые, может быть, сегодня первый раз участвуют в нашей конференции, да, и не помнят, там, что я говорил в прошлый раз, я хочу предупредить, что об этом можно, это можно послушать в записи в моем блоге. Я не буду повторять, что мы говорили в прошлый раз. Начну сразу сегодняшнее наше общение, уже продолжая эту тему. Значит, еще раз тема называется «Как находить общий язык». Начну сегодня наше рассуждение с таких слов, записанных в Библии. Первое место – это Бытие, 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». Как вы видите, Бог, когда сотворил человека, имел вот такой план. Сотворил человека, будем говорить так, существом общественным, да? Нехорошо быть человеку одному. Вот Адам увидел, да, всякой твари по паре, всем хорошо, а я вот один, да. Бог, как говорится, дал Адаму ощутить, что все-таки радость человека, как и радость Бога, вы помните, да, радость моя с сынами человеческими, как бы говорит премудрость, говорит Господь или говорит Христос. И радость человека, когда он тоже имеет рядом человека, который соответствует ему. Почему нас тянет друг к другу? Почему хочется поговорить? Да потому что мы, извините, не психи-одиночки. Мы существо, мы личности общественные, да? Ну вот смотрите, в плане Божьем как было? Чтобы человеку было хорошо с кем-то, да, то у него должен быть, смотрите, не начальник над ним, не раб под ним, да, а, смотрите, вторая половина должна быть помощником этому человеку, и наоборот, этот человек тому должен быть помощником. Я тебе должен помогать. Мы друг другу слуги. Вот то, о чем мы читаем, а то, о чем мы говорим, о чем пишет Писание. И еще обратите внимание, соответственного ему. То есть и интеллект, и характер, и привычки, все это должно соответствовать. Все это должно быть гармонично в их общении. Да? И вот когда нету борьбы, когда нет начальников, когда нет рабовладельцев, когда нет упреков, когда интеллект, взаимопонимание, все это ну, как говорится, друг друга дополняет, все это совпадает, у человека получается хорошее, образуется хорошее настроение. Он удовлетворен, он счастлив, он может по отношению к кому-то что-то проявить и что-то взаимно в знак благодарности получить. Еще одно место, это Екклесиаста 4 глава с 9 по 12 стихи. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде». Что это за вознаграждение? И почему двоим лучше, нежели одному? Ну, может человек и один тоже получать какое-то удовлетворение, если он творческая личность. Вот он что-то делает, творит, как ученый, как конструктор, допустим, да, садовник, и может смотреть на плод рук своих и радоваться. Но вы понимаете, вот радоваться с котенком можно тоже, с собачонком можно тоже, но радость несоответственная. Интеллект разный, поговорить нельзя, объяснить что-то не получится. Вот можно обнять, ну хорошо, что это есть, да, но это не то. Вот здесь как бы говорится еще о чем. Есть доброе вознаграждение. Вот я сказал какое-то слово, а помощника, которого мы только что прочитали, да, который должен быть таковым, а он тоже понял, тоже поделился, уже радость. Далее, если я кого-то пожалел, сделал добро ему, а он тоже мне в знак благодарности воздает добром. Вот это называется доброе вознаграждение. Я ему слово доброе, он мне слово доброе, да. Я ему милосердие оказал, он мне это же оказал, да. Я подошел, помог ему поднести или сделал за него от души. Он, видя это, тоже сделал мне. Вот это есть доброе вознаграждение, то есть награда наша какая? Это не медали, это не ордена, это не звание, да? Смотрите, награда наша. Делая добро друг другу, мы вознаграждаем друг друга. Мы доставляем радость. Это не медалька, не педалька, извините. Это что-то живое. Это что-то такое радостное, это что-то такое приятное, это что-то такое, что вдохновляет на подвиг еще, еще и еще. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им. А одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Что хотелось бы мне сказать по поводу этих стихов? Вот мы прочитали, двоим лучше, нежели одному. А я сделаю вставочку. Если они, эти двое, разумные, рассудительные, спокойные, уравновешенные, если они доброжелательные, если они милостивые, то, конечно, таким двоим лучше, нежели одному. И действительно, у каждого из них всегда будет доброе вознаграждение в их труде, в их словах, в их поступках. Но если они неразумные, если они нерассудительные, если они не миротворцы, если они у себя на уме, если вот только они думают, что только вот я один что-то понимаю, что все недостойны даже моего взгляда, то таким двоим будет хуже, нежели одному. Если один упадет, то другой поднимет. Но это при условии, если он, тот, кто упал, вот этот один, или тот другой, если кто-то из них не конкурент, не оппозиционер, не враг, не зловредный человек, не гордец и не подлец, то поднимет. Но вы знаете, в нашей жизни, как бывает, когда один упадет, то другой, так называемый товарищ, посмеется, осудит. Вот так тебе и надо. Это тебе за то, за то и за то. И вот сидишь и думаешь, вот я упал, больно, да? Ну, не было бы вот этого, было бы не так больно. Но вот есть вот этот, а хуже, когда это твои дети, хуже, когда муж, когда жена, допустим, да? Это вообще хуже. Случилось что-то, упал, кто-то взял молоток, гвозди, еще к полу пригвоздил. Один упал, другой посмеялся. Мы люди испорченные. Вот написано, горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Но когда мы видим то, что сегодня происходит в жизни, когда враги, как мы говорили в прошлый раз с вами, враги ему домашние его, враги человеку домашние его, то тогда, конечно, уж пусть я один упаду, как некоторые говорят, но пусть не будет того, кто еще тебя, как дятел или как тот орел, начинает еще и клевать. мы только что прочитали, если лежат двое, то тепло им. Я говорю, а если поругаются, так жарко даже. Очень жарко. Если кто-то станет преодолевать кто-либо одного, да, но есть человек, который, ну, не будет враждовать ни с кем, да, то действительно он поддержит другого. И вот это выражение, нитка втрое скрученная не скоро порвется. Люди объединенные, люди, умеющие находить общий язык, их не разбить, их водой не разлить, да? Их не разорвать. Так должно быть. Таков был Божий план, чтобы люди, объединенные в любви, помогали друг другу, поддерживали друг друга, доставляли радость друг другу и были счастливы. Бог для этого сотворил человека правым. Но, как вы знаете, как говорит Писание, люди пустились во многие помыслы. То есть ударились, как говорят, во всю грешную. И сегодня вот такова проза жизни. Двоим хуже, чем одному. Если двоим лучше, чем одному, то зачастую они объединились против кого-то. А потом, когда этого побьют, погрызутся сами. И, к сожалению, сегодня действительно двоим хуже, чем одному. А если, как говорят, и двоим, да, то лучше котика себе взять, собачку или же какого-нибудь хомячка. Но я вам сказал, да, это тоже, как говорится, маленькая отдушина. Но это, извините, хомячок – это не помощник, соответствующий тебе. Так вот, мы будем говорить сегодня о прозе жизни. Почему мы не находим общий язык? Почему мы одиноки? Почему мы враждебны? И почему мы из-за этого... Я говорю не о вас, я говорю в общем, да, люди разные могут меня слушать, да. Почему мы курим, почему мы пьем, почему нам надо куда-то где-то уйти, уехать, чтобы кого-то не видеть, ну где-то оторваться, как некоторые говорят, напиться, да. А мы несчастные люди. И несчастные не от того, что сегодня кризис, хотя это тоже доставляет, как говорится, большую долю неприятностей человеку, да. Мы несчастны не потому, что там какая-то страна против какой-то санкции вводит, да? Мы несчастны не потому, что у нас стол – это не рог изобилия. Мы несчастны, потому что мы встаем, просыпаемся. Нет рядом близкого человека. В лучшем случае есть формалистика, так будем говорить, семейная, да? Есть упреки. Есть обвинение, есть унижение, превозношение, раздражительность. Кто-то чем-то поделился, вот у меня такая радость. Тю, подумаешь, радость какая нашла. Вот эта радость кто-то взял, вот так сказал. А что кто-то говорит, нельзя так сказать? Нет, вроде такого запрета нет, но почему наоборот, почему в противовес мы это говорим? Я уже не раз говорил, на земле 7 миллиардов людей. Куда ни глянь люди, а человек одинокий. Одинокий не потому, что нет людей, а одинокий потому, что нет общего языка. И как это достичь? Ну, вы знаете, некоторые. Кто-то перед кем-то присмыкается, чтобы найти общий язык. Кто-то кого-то порабощает, затыкает рот, и кто-то соглашается. Вот такой общий язык. Есть общий язык, как в Объединенной Европе. Вот все договорились, я не знаю, кто все. Вот все беженцев должны принимать. Кто-то говорит, слушай, а зачем они? Тут и своих проблем мало. Не, вот мы должны. И вот вы должны столько-то принимать беженцев. А кто-то не хочет. А где-то вы уже знаете, там, допустим, в той Европе уже вот на Новый год тут праздники были. беженцы уже начали приставать, беженцы кое-кого изнасиловали, да. Ну, не буду в детали упадать, там, насколько все, ну, это уже факт, да. Общий язык, вот, вы видите, какой общий язык. Кто-то кому-то что-то навязывает. Я вам должен сказать, такой союз долго не простоит, как и советский. В Советском Союзе было взаимопонимание, да? Ну, вы помните, Комитет государственной безопасности работал. И было взаимопонимание. И грузины были гостеприимные. И другие нации были невраждебные. Не стало Советского Союза, не стало апартии, не стало Комитета государственной безопасности вражда. Если где-то есть единение, то это Америка кого-то заставляет. Мы должны быть едины. Попробуй, будешь не единым, я тебе санкции устрою. Или мирно отбомбим. Вот такова жизнь сегодня. Так вот я что хочу сказать. Почему мы не едины? А потому что мы раздражительны. Потому что мы с претензиями. Потому что мы обиженные. Потому что мы обижаем. Потому что мы хвастаемся друг перед другом. Потому что мы говорим друг о друге плохо. Если не друг другу, то кому-то на стороне, да. Все это вызывает подозрение, вражду, ненависть, пьянство. Это уже как побочные, как говорится, продукты нашей жизнедеятельности, да. И доходит даже до, как говорят, извините, до мордобития, да, до убийства. Это если на бытовом уровне. Если это в международном масштабе, то это доводит до войны. Мы раздражены, мы недовольны, нас все задевает. Мы ничем не удовлетворены. Зарплата плохая, олигархи обкрадывают, там... Курс валюты падает, да, ЖКХ, услуги ЖКХ дорожают. Да ладно уже, если бы были в любви и радости, да ладно, как-то можно прожить. Вот приходишь домой, мир, радость, любовь, взаимопонимание, дети понимают, жена понимает, муж понимает, теща даже понимает. Ну и что, что там кризис где-то? Да мы выживем, где наша не пропадала, да? Как говорят, с милыми в курине и в шалаше рай. Был бы вот этот милый, и была бы вот эта милая. Был бы хотя бы один человек, с которым можно поговорить, кто поймет, кто посочувствует, кто войдет в положение, протянет руку помощи, не посмеется, не добьет и нож в спину не всадит. И я часто говорю, что если у кого-то есть один такой человек, с кем можно поговорить, кто тебя поймет, кто посочувствует, я говорю... По сегодняшним меркам ты очень богатый человек. Если это муж, если это жена, если это ребенок, ну, который действительно тебя понимает, ты очень-очень богатый человек. В мире есть миллиардеры, владеющие несметными богатствами. Да, там мир денег, бизнес, вражда, а он никому не нужен, он несчастный. И у таких людей богатых, которые воротят большими деньгами, там души большой, быть не может, в принципе. Те же Рокфеллеры там и прочее, как говорится, да? Они глубоко несчастные люди. Они не имеют вот это ни единства, ни удовлетворения. Там расчет, там корысть, да? Им хочется вот мир, над миром давлеть, владеть миром. Потому что они несчастные в личной жизни. Я тоже как-то говорил, да, Хиллари Клинтон, Билл Клинтон, да, там, помните, Моника Левинская между ними, как Ленин между нами, да. Вот Клинтон такой, 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 посмотрите на эту Хиллари Клинтон. Чего лезет в политику? Она несчастный человек просто в личной жизни. Чего тот Клинтон пошел? Я его не оправдываю, но пошел на тот блуд. То извините, ну а с этой Хиллари Клинтон, которая все время бомбами собирается бросать куда-то, да?
куда вы все знаете.
О какой любви можно разговорить? Манекен ходячий. Или там Кондолиза Райс, кто помнит, да? Или там Железная Леди с Великобритании, Маргарет Тэтчер. Лезут люди в политику, в деньги. Они несчастные, они не знают истинной ценности этой жизни. Что истинная ценность, когда есть человек. Бог есть, который тебя любит, который понимает, но его надо правильно понимать. Это его надо видеть глазами веры. Его надо слышать ушами нашего мозга, да? Эту любовь нужно ощутить, этому нужно научиться. Не каждый это знает, не каждый это ощущает. Но человека вот можно увидеть. И если он бы обладал такой любовью, если бы он был рядом со мною, то пойду ли я, лишусь ли я это ради вот карьеры быть президентом страны, ради денег, там, быть владельцем каких-то миллиардов, да? Конечно, человек не пошел бы. Помните, да, я как-то вспоминал историю там из Ветхого Завета, израильского народа, история эта, да? Там, помните, притча. Один брат убил других братьев, да, и потом, чтобы стать царем над израильским народом, там, или судьёю, да. И помните, притча какая была. Пошли дерева и там сказали, там, я сейчас уже вылетел из головы, деревья такие хорошие, как бы, да, иди царствуй над нами. Смоковница там или там еще что-то, да, оставлю ли я сладость плодов своих, да, и пойду ли скитаться по деревам. Виноградная лоза, оставлю ли я там сладость моего сока, и пойду ли скитаться по деревам, извините, заниматься этой политической проституцией. Вот корень всего. Есть человек любимый, ничего не надо, он, знаете, два человека любят, уехали в тайгу, живут где-то там, как говорится, в экологически чистом месте, удобств нету, света нет, ведрами таскают воду. Счастливые не хотят возвращаться в ту несчастную Москву, в этот великий муравейник. Вот что человеку надо. Вот к чему Бог призывает, научитесь быть едиными. Это величайшая радость. Это гармония, это удовлетворение. Это доброе, как мы сказали, вознаграждение. А этого нет. Вот что нам говорит Господь. Это Матфея 11 глава с 28 по 30 стихи. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Вы слышите? Ответ где? У кого? У Христа. У Бога. Я успокою вас. Я дам вам мир. Я дам вам радость. Зовет Господь кого? Придите труждающиеся, трудящиеся, никогда не получающие удовлетворения. Имеющие семью, как не имеющие. Радости мира нет. Придите ко мне, обремененные обидами, недовольством, зазнайством, да, сплетнями, раздражениями, завистями, обидами, да. Почему придите ко мне? Почему вы труждающиеся обремененные? Вы не знаете, что с самим собой сделать. Вас раздражение, как говорится, разрывает, да. И вы такие, не можете найти общий язык друг с другом. Вы враждуете, вы убиваете, вы завидуете, вы обижаетесь друг на друга. Придите ко мне, и я успокою вас. Вот мы прочитаем три стиха. Здесь в трех стихах сказано очень много информации. Отдельные слова, вроде бы простые, но очень емкие по содержанию. Да? Я успокою вас. Как успокою? Руки протяну, возложу, там, произнесу какие-то там слова благословения. Нет. Придите, я успокою вас. Придите ко мне. Научитесь у меня. Возьмите с меня пример. Вот у меня нет тех проблем, которые есть у вас. Вот не был бы он на земле, мы бы сказали, тебе хорошо там на небе рассуждать. Он говорит, я для этого пришел на землю, чтобы вы мне так потом не говорили, что вот хорошо тебе на небе. Пришел бы сюда, я бы на тебя посмотрел. Так вот, я пришел. Я жил в том раздраженном мире, в злобном мире. Но я не был труждающимся, я не был обремененным. Я имел мир, и я говорил, мир мой могу дать вам. Вы удивлялись, почему я, живя среди вашего раздражительного сообщества, почему я не раздражаюсь. Вам удивительно, почему вы отвечаете злом за зло, а я этого не делал. Вы были психованными, а я был спокоен. Вас это не заставило задуматься? Вы спросили, слушай, а как у тебя это получается? Так вот, Господь как бы нам говорит, я успокою вас. Я говорю, нам говорит, но он эти слова тогда при своей жизни на земле говорил конкретным людям, которые были в таком же положении, как и мы сегодня. Я успокою вас. Как? Возьмите иго мое на себя. А, привет, спасибо. У меня и так хватит иго. Кто-то говорит, у меня он жена, кто-то муж, у кого-то говорит, у меня муж тут такой иго, хватит. Нанеслась, как говорится, устала, не хочу, да? И вот смотрите, возьмите иго мое, иго, которое на мне, иго, которое я несу на себя. Вот я взял иго, и мне спокойно стало. А родился я в такой же плоти, как и ваша. И теперь я не труждающийся, и я не обремененный. Не осуеченный, да, не обиженный, не завистливый, не раздражительный. Что это за иго, без которого успокоение, а следовательно и общего языка не может быть? Ведь мы же говорим успокоение. Вот когда есть общий язык, успокоение. Когда есть вражда, никакого покоя нет, война в душе. Что это за иго, которое надо взять на себя? Кто идет за мной и не берет креста своего? Тот недостоин меня. Что это за крест? Вот смотрите, одно слово, один вопрос. Второе слово, второй вопрос. Как бы одно из другого вытекает, да? Возьмите иго мое на себя. То есть, возьмите крест мой на себя. Что такое крест? Вчера мы говорили, крещением я должен креститься. Каким крещением? Водным? Веничком? Или с полным погружением? Нет. Во мне, в моей греховной природе, есть нечто, которое никогда не даст мне покоя. Есть нечто, которое вечно мучится и страдает. Увидеть человека не такого, как он, его раздражает. Но это раздражение его же и обременяет, его же и порабощает. Кто-то со мной не согласен, я начинаю психовать. Кто-то упал, я говорю, так тебе и надо, собака, извините. Ну, я не к тому, что так надо говорить, но так, чтобы было понятно, как мы говорим. Если не говорим, кто-то говорит, мы не говорим, так думаем так. Если вы не возьмете крест, и на этом кресте не будете распинать вот этот свой эгоизм, вот эту свою гордыню, запомните, с этой гордыней, которая превозносится, которая обижается, которая раздражается, которая злорадствует, которая сплетни говорит, да? С этой гордыней ни один человек никогда не был, никогда не будет, и никогда не успокоится, и никогда мира в душе не будет иметь. Это мятежная, вечная, революционная душа. А революция, почему? Все плохо, все не такие, кроме меня одного. Вот люди говорят, значит, вот мы не должны борьбы нести. Скажите, а крест, это вообще борьба для нашей плоти? Для нашей гордыни, для обидчивости? возьмите крест. Это не просто взять крест, вот так обнять, извините, как малыша на руке, и ходить с ним. Нет, это взять крест, как только начинает выступать душа, тут же его, как говорится, хотите прикопайте, хотите положите на землю, ложитесь туда, раскладывайте руки. Ну, надо было бы самому себе, так вообще по сути надо делать, да. Ну, как говорится, позвольте самим себя пригвоздить вот эту дурацкую, извините, гордую, обидчивую натуру. А мы говорим, а борьбы не надо, усилий не надо, мы под благодатью. Извините, ну тогда забудьте про то, что когда-то будет покой в сердце. Будет раздражать ребенок, будет раздражать муха, комар, будет раздражать кот, собака. Ну, про мужа я молчу, про жену тоже молчу, про тещу вообще молчу. Не взять крест? Вы обратите внимание, мы если берем крест, то для чего? Я тебя сейчас, гадину, пригвожу. Я тебе сейчас скажу, то есть у нас есть и крест, и если мы несем, то только для того, чтобы кого-то на нем пригвоздить. Ну, вы понимаете, все это не буквально. Ну, когда кулаком, ну, это конкретно, ну, не совсем на крест, но это, как говорится, может еще даже и хуже. Возьмите крест мой на себя. Ну, как говорится, мой на себя, тут имеется в виду свой на себя, но по моему примеру. Чем я занимаюсь, тем и вы занимаетесь. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И теперь слушайте, зачем надо взять? Чтобы распять. Не знаете как? Научитесь у меня, посмотрите на меня. Исследуйте Писание, они говорят обо мне. Научитесь от меня, как надо нести крест, как надо им пользоваться, и что на нем надо делать, и когда. И теперь смотрите, какой чудесный ответ. Почему я успокою вас? А потому что я сам спокоен. А почему я спокоен? А потому что я взял иго, взял крест и распял ту плотскую похоть со страстями и похотями. Нам Павел говорит, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями. А Христос как бы говорит, если я Божий, то я распял плоть со страстями на вот этом кресте. Это не этот крест, это иго, это самый необходимый атрибут моей христианской жизни. Научитесь от меня, что этот крест дает, что на нем или кого на нем надо распинать. Теперь смотрите. Ибо я после, я чуть-чуть так буду перефразировать, когда я взял крест и распял то, что меня мучит, что вызывает во мне враждебное настроение против кого-то, что меня разделяет с другими людьми и приводит к состоянию войны, я это распял себе. И стал каким? Ибо я кроток и смирен сердцем. И добавляю, и если вы научитесь этому у меня, то тоже подобно мне найдете покой душам вашим. Что мешает человеку найти общий язык? Желание перечить. Я уж не говорю спорить. Я уж не говорю раздражаться. Что мешает найти общий язык? А просто, ну, коль ты не так понимаешь, как я, ладно, хорошо, я не буду с тобой разговаривать. Нет, я не украл, я не убил, вроде ничего такого большого и крупного и грешного я не сделал, я просто замкнулся. Я говорю, а что ты замкнулся? А я не хочу с тобой разговаривать. А почему? А потому что ты мне не равня. Ну, об этом иногда не говорят, ну, иногда и говорят, а потому что ты, извините... И дальше одно слово говорят какое-то. У кого какое есть, как говорится, на языке. Научитесь у меня. Чему? Как избавиться от гордыни? Я вам говорил, в Библии написано корень всех зол сребролюбие. Ну, это так, на человеческом уровне. Вот эта жажда под себя все время грести что-то от кого-то, да? Вот это все порождает между людьми зло. Ну, вы понимаете, не из сребролюбия вот все зло человеческое исходит. Я бы даже так сказал, а сребролюбие откуда и чего. Почему я человека не люблю, а почему я вот люблю серебро, золото, деньги, бриллианты, да? Корень всех зол на самом деле, корень всех грехов – это гордыня человеческая. На небе не было убийства, не было прелюбодеяния, не было коррупции, не было казнократства. Было одно такое, знаете, по тем временам, когда никто не знал, не понимал, что это такое. Такое простое такое чувство. Вот почему меня отец и сын не берут в сон богов, и я там не сижу наравне с ними. Не просто вопрос, как некоторые говорят. Чего меня не берут? Вот все хвалят, а меня не берут. Они высокого мнения о себе. Они возомнили о себе. Дальше, они гады такие рассякие. Они эгоисты, они гордецы, они подлецы. Слушайте, товарищи ангелы, как вы на это смотрите? А точно! И то, что на земле, даже на небе оно началось, война началась, заметьте. Война это уже так попытка, как-то кого-то уничтожить, да? В данном случае вы знаете, кто и кого хотел уничтожить. Война на небе. С чего началось? Война, вы понимаете, это не общий язык, это вообще про общий язык разговора не может быть. Война, это уже ничего общего не будет, я тебя убью. Все началось с чего? Разномыслие, да? Общего языка нет. Сначала вроде как вопрос, потом как маленькая такая вот неприятность, потом как небольшая претензия, потом как обида, потом раздражение, потом сговор, потом революция или контрреволюция, там, да, мятеж и война. Корень всех зол гордыня. Смотрите, что такое гордыня? Я считаю, что краше, умнее, сильнее меня нет. Кто-то не согласен, я начинаю раздражаться, потому что мне больно, как это так, кто-то претендует на то, чем могу обладать я. Гордыня перебивает человека. Гордыня затыкает рот. Гордыня, обида порождает обиду. Обида порождает сплетни, говорить на кого-то кому-то или принимать от кого-то на кого-то. Гордыня – это корень всех зол. Это гордыня – это корень беспокойства. Все, что мы, я хочу, я без этого не могу. Меня не трогайте. Это все гордыня. Уже оформляющаяся видимость эгоизма. Человеку что хочешь, говори, не ешь. А я хочу. Почему? А потому что я так считаю. Ешь тогда, не плачь, когда заболеешь. И не говори, за что мне такая судьба. Так вот смотрите. Почему у Христа покой был в сердце, мир был в сердце, да? Почему не был труждающимся, не был обремененным тем, чем обременены мы все с вами? Потому что я кроток и смирен сердцем. Вы слышите, да? У меня нет претензий. Я реалист, я смотрю на себя. Чем мне гордиться, пред кем-то или над кем-то, да? Я спокойный. У меня претензий нет, да. Я не стремлюсь над вами быть главным, старшим. Я вообще, как ягненок, кроток и смирен сердцем. И вот когда вы такими станете, то найдете покой душам вашим. Если вы не распнете свою гордыню на этом кресте, если вы не будете задаваться вопросом, а что такое гордыня, как ее обнаружить и как от нее избавиться, если вы не приложите максимум усилий, желаний и стараний, чтобы избавиться от нее, никогда не станем кроткими и никогда не станем смиренными. Всегда будем раздражительными, всегда будем враждебными, воинственными, оппозиционерами, пятой колонной, всем, всегда и везде. Я вам говорил, двое царей с претензиями на одном престоле никогда сроду не сидели. Две разные партии никогда в одном там государственном учреждении, или там Дума, или Рада, или там, не знаю, Кнессет, да, они всегда враждуют. Почему? А потому что каждая партия, она только одна знает, что делать. Но когда приходит власть и говорит, не получается, потому что вот эти напортачили во время предыдущего ихнего правления. Вы видите, да? Гордыня нас разделяет. Поэтому, смотрите, вот мы говорим там разные темы. Вы видите вообще, насколько они все взаимосвязаны. Вот придите, научитесь, я кроток и смирен сердцем, потому что я распял свойственную плоти гордыню. Это так Христос нам говорит. Ну, мы к чему подходим? Борьба за грехом. Какую тему не затрагивай. Да, Библия говорит, вы должны быть такие, а этого не должно быть. Как стать такими, и чтобы вот этого не было во мне, да? Это борьба за грехом. Вот если бы мы не были раздражителями, у нас был бы общий язык. Да, если бы до кобы во рту росли грибы. Вот приходит врач в больницу, не в больницу, в палату, лежат больные. Вот если бы вы были здоровые, у вас бы желудок не болел. Спасибо. Это надо было столько лет учиться, чтобы такую фразу умную сказать. Как стать таким? Надо знать грех. Надо понимать механизм борьбы с грехом. Надо уметь это применять. Надо знать, что такое крест. Надо знать, как его нести. Надо знать, как им пользоваться. Не распнем мы гордыню. Если вопрос борьбы с грехом для нас закрытый, потому что мы с этим не согласны, я говорю, извините, никогда ни с кем общего языка не найдете. Если, говорю, с кем-то и найдете, то это на определенное время, короткое, значит, взаимопонимание в борьбе против кого-то. Это давайте дружить против, ну, как сегодня Европа, допустим, против России. Это не любовь. Потом между собой погрызется, так как это в Европе и происходит. Вы видите, да? Все очень просто, но как важно понимать смысл этих слов. И дальше Христос говорит, ибо иго мое благо, не то, что его очень приятно нести, вот крест, на котором надо распинать свою плотскую похоть, да, гордую. А иго мое, пока несешь, оно как бы сначала не очень благо. Даже, может быть, плохо моей плоти будет. Она будет страдать, кровью будет истекать. Но благо по последствиям, как и таблетка. Вот она сегодня горькая. Я сейчас не говорю про таблетки, что они все полезные и очень нужные. Да? Я просто такое сравнение делаю. Лекарство зачастую горькое. Но оно благо, потому что даст потом, когда ты вот потерпишь, не будешь морщиться, как, знаете, этот... какой-нибудь сморчок или старачок, да, и потом будет благо. И бремя мое легко. Сначала тяжело, сначала борьба, а потом сначала в гору мы идем, как говорится, на перевал. Да, тяжело, нелегко, не благо, тяжело, да, а потом как-то на перевал вышли и вниз, а дальше по наклонной плоскости. Дальше будет легко, только на тормоза надо будет нажимать. Еще одно место, которое я хочу вам прочитать. Это первое послание Коринфянам, 12 глава, с 1 по 27 стихи. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных». То есть, смотрите, о чем Павел пытается затронуть тему. Дары духовные, да? Что это за дары? Кто-то говорит, это вот чудотворение, иные языки, там исцеление, да, истолкование языков. Совершенно не об этом идет речь. Дары духовные, как я вам говорил, дух человека, дух бодр, речь идет о разуме. Дух – это разум. Духовный человек – это не то, что вот духовный сидит там в келье, в монастыре, молитвы, бдения какие-то завершает, не ест, не пьет, великий постник, говорит, духовный. Да нет, духовный. Это умный человек, это рассудительный, это благородный, это говорит, знает что, знает кому, знает сколько, или вообще не говорит, и тоже знает почему. Духовный – это мудрый человек, умный, он же становится со временем и мудрым, а потом может стать и премудрым. Так вот, я перефразирую слова Павла. Не хочу ставить братья в неведение об умных дарованиях, которые должны быть в нас. О дарах умных. О дарах, которые дает ум человеку. Кстати, мы уже говорили с вами, да? И почиет на нем дух премудрости, дух Господень, дух премудрости и разума. Вы видите, да? Дары духовные. Дух Святой – это дух премудрости. Это дух, управляющий человеческим естеством через разум человека. Так вот, не хочу оставить вас, братья, в неведении об умных дарованиях, о дарованиях, которые дает человеку ум. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, добавляю там деревянным, каменным, золотым, да, к изваяниям, к статуям. И так как бы вели вас. То есть вы ходили, почему как бы вели, потому что вы не видели смысла, не было разумного, не было такого, духовного обоснования. Чего ты идешь к камню, почему ты к нему обращаешься, и ты думаешь, что он тебе даст? Наставил пищи, чтобы он ел, а он, пища стоит, мухи, как говорится, поели, собаки доели, да? Ты шел, как бы тебя вели. А сейчас, смотрите, вы уже не язычники. Ходите не к безгласным идолам, а ходите к Богу глаголящему, к Богу разговаривающему с тобой. И тебя Он не ведет, Он тебе рассказывает. Ты должен понять своим умом, насколько это хорошо, если это применить в своей жизни. И я тебя не веду. Я тебе говорю, придите ко мне. Сами, я вам объясню, расскажу. Если вы поймете, то вы сами идите. Я вас водить не буду, вот будем говорить, без какого-то разумного обоснования. Бог глаголящий, и я вас не веду. Вы вкусив, вы попробовав, сами должны пойти. А теперь смотрите, к чему вот эта речь ведет. Потому сказываю вам, что никто... говорящий Духом Божьим, я делаю вставочку, Духом премудрости и Духом разума. Никто говорящий, никто разумный, осмысленный, рассудительный человек, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса. Никто не скажет Иисусу, да будет удален, иди с моих глаз. И никто не может назвать Иисуса Господом, Господином, которого надо слушать, если Он Господь. Как только Духом Святым, добавляю, Духом премудрости и Духом разума. Я по-другому скажу, никакой разумный, рассудительный человек, я подчеркиваю, разумный, рассудительный человек не скажет, не произнесет анафемы на голос разума, который говорит, не воздавай человеку злом за зло, его не изменишь, это только озлобит, и ситуация еще только усугубится. Мы вот привыкли, что вот, да, вот никто из нас вот так прямо на Иисуса анафемы не произнесет. Я говорю, извините. Ныне, когда услышите глас Его, дальше, Его это чей голос? Того Иисуса. Ныне, когда услышите глас Его, когда Он вам скажет, что вот так делать не по-христиански. Вот сейчас ты поступаешь, как обыкновенный сосед, которого ты осуждаешь. Когда мы слышим этот голос того Иисуса, мы внутри будучи подбиваемы и обуреваемы нашими плотскими чувствами, говорим ему: «Анафема, отойди, это меня не касается». В лучшем случае мы культурно его анафемируем, то есть мы молчим и, как говорится, не откликаемся на зов благодати. Мы произносим анафему не вообще на Иисуса, а на конкретные его слова. Это вот как отец говорит: «Сынок, вот так не делай, а я буду делать». Это анафема. Не, ну мы же не привыкли. Слово анафема — это когда от церкви отлучают. Ну вот сын произносит анафему на отца. Если жена говорит разумное, а муж вот просто уперся бараном и говорит: «Пошла ты», — это анафема на жену. Когда так жена на мужа, а пошел ты — это анафема на мужа. Когда ребенок говорит: «А я не буду делать, и я свободный вообще, но кормить вы меня должны, деньги должны давать», — это тоже анафема. И когда мы противимся Духу Божьему, когда Он нас обличает, или когда кто-то нас обличает, и мы начинаем обижаться, и мы не разговариваем, и мы сплетничаем, и мы там злимся, и мы проклинаем, и мы обзываем, там, ну кто у кого, кто на что гораздо, да? Это называется анафема. Если Господь, помните слова одного из пророков, да? «Если я Господь, то где почтение ко мне?» Вот Господь — это обозначает Господин, Царь. Если я Иисуса называю Господином, почему, когда Он мне говорит, когда Он меня обличает, я говорю: «Да будет анафема». Я называю Иисуса Господом, Господином, но я Ему не подчиняюсь. Но смотрите выражение какое. Никто не может назвать Иисуса Господом только как Духом Святым. Это только разумный, рассудительный человек скажет: «Да, правильно, да, разумно. Я должен это принять. Неважно, кто бы мне это ни говорил. Это разумно». Так вот, смотрите. Дары духовные. Быть умным. Вот они, дары. Господь обличает — я не противлюсь. Я принимаю и не говорю: «Да будет отлучен Господь от меня, святого». Когда Господь говорит, я не говорю: «А кто ты такой, чтобы я тебя слушал?» Да? Разумный человек имеет эти дарования, он принимает. Это дары духовные, дары нашего разума, при помощи которых или при помощи которого мы обогащаемся духовно. Дальше. Дары различны. Вот я вам должен сказать. Вот мы все люди разные. И мы говорим: как можно найти общий язык руке и глазу? Рука берет, что-то делает, строит, ломает, рубит, да? А у глаза другое дарование. Он смотрит, но ничего не может сделать. Как найти общий язык вот таким, будем говорить, ну, настолько разным по функциональности, да, по возможности членам тела? Что общего между рукой и глазом? Ну, может ли рука что-то сделать, если глаз не видит того, что надо делать? Как, куда ноги могут прийти, если глаз не видит, куда идти? Вы видите, какая гармония? Мы люди различные. У нас разный склад ума, разные способности, разная генетика, разное воспитание, разное образование, разная среда обитания. Все это формирует человека. Разные родители были. В разных религиях мы были. Смотрите. Дары различные. Как же нам найти общий язык? Смотрите, ответ какой. Но дух один и тот же. Какой дух? я кроток и смирен сердцем. Глаз, извините, не выпендривается перед рукой. Ты ничего не сделаешь, если я не посмотрю. Вы понимаете, да? Нет противопоставления одного другому. Глаз посмотрел и не говорит: вот если бы я не посмотрел, ты бы ничего не сделал. Или вы руки ничего не сделали бы. Вот глаз посмотрел. Дух один и тот же. Дух какой? Кротость и смирение. Нет претензий, нет превозношения, нет бахвальства, нет чувства какой-то собственной исключительности. Я глаз, и нет иного, кроме меня. Нет, есть еще, есть правый глаз, есть еще и левый. Глаз увидел, рука сделала. Я не говорю здесь про мозги, про ноги, нога подошла, мозги подумали, руки сделали. В глаз попала соринка. Надо защитить этот глаз, надо освободить этот глаз от соринки. Рука помогает. Вы видите, один дух у руки, один дух у глаза. И дух этот один. Функции совершенно разные. Что общего? Между коробкой передач и двигателем, кто-то бы сказал. Ничего общего нету. Я говорю, что же одно без другого не может, как говорится, машину в движение привести. Общего очень много. Функции разные, но они объединены каким-то одним духом, который должен машину тронуть с места, и она должна плавно и на такой скорости, как надо, ехать. Вот мы имеем различные дарования, но у нас духа одного и того же нет. Здесь дух написан с большой буквы. Духа Святого, о котором мы молимся, которому якобы, к голосу которого якобы прислушиваемся, извините, Дух Святой один. А наше понимание об этом Духе совершенно разное. У каждого из нас свой Святой Дух. Сашин, Петин, Ванин, Катин. Поэтому мы враждуем. Мы можем быть едины во Христе посредством работы Духа Христова, Духа благодати. Так вот, если бы был один Дух, если бы мы его одинаково понимали, если бы мы понимали, что Он к одному и тому же нас всех призывает, да, мы бы никогда не враждовали. У нас бы просто это не получалось. Смотрите, Дух Святой, с большой буквы я подчеркнул, один. Это Дух премудрости и разума. У каждого на своем уровне, но дух премудрости и разума. Надо пользоваться головой. Не надо позволять греховной плоти возмущаться и командовать, и претендовать на какое-то такое, будем говорить, величие особое. Дальше. Служения различные. Речь идет не то, что вот в церкви одни пророки, там другие апостолы, там, да. Я говорю как о теле, говорю как о каждом из нас. Это не служение церковное, да, а служение. Глаз служит руке, рука служит глазу, ноге, желудку, желудок служит глазу, руке, ноге, мозгам, мозги служат, вы поняли? Служение у каждого члена тела различное. А Господь, смотрите, один Господь, сначала Дух один и тот же, теперь Господь один и тот же. Вы видите, что это как синонимы. Служения различные, а Господь один и тот же. Почему? Потому что Дух один и тот же. Дальше. Действия различные, а Бог один и тот же. Производящий все во всех. Гордому человеку кажется, что Бог один, Он только во мне. Что все глупые, умные, один я. Что Бог производит только во мне, через меня и только для вас. Но Он через вас не может произвести для меня. Вот мозгам, я буду говорить, как говорится, на человеческом примере, было бы свойственно думать, что вы без меня, все остальные члены тела, могли бы делать. Вот что тут глаз, вот что тут там та рука, да, вот если бы меня мозгов не было, да. Не было бы руки, не было бы зубов, не было бы пищеварительного тракта, не было бы желудочно-кишечного тракта, и чтоб те мозги из себя представляли. На ровным счетом ничего. Так теперь обратите внимание, вот это выражение, дары различные, служения различные, действия различные, это синонимы, разными словами одно и то же говорится. Мы все различные. Но Дух один и тот же, Дух Святой. Господь один и тот же, Бог один и тот же, это опять тоже синонимы, тоже об одном. Вот мы вчера вспоминали. Вот правильно ли в конце упоминать во имя Отца, в конце молитвы, во имя Отца и Сына и Святого Духа? Да я говорю, а что здесь противоречивого? Вот я вам по-другому читаю, сии три суть едина. Отец, Сын и Святой Дух, сии три суть едина. Хоть в Бога ты веришь, хоть в Иисуса ты крестишься, а хоть во имя Отца и Сына и Святого Духа ты крестишься, это речь идет об одном и том же. Дух Господень, это Дух Христов, это Дух Отца. Смотрите, что нужно понять нам? Что Бог производит через каждого человека что-то на благо всем. Гордыня этого не признает, гордыня это отвергает, отрицает. Каждый из нас имеет какие-то дарования. И самая безграмотная бабушка, которая не может ничего сказать, не может засвидетельствовать об Иисусе, как некоторые говорят, да? Она может посидеть в больнице сиделкой около больного и день, и ночь. И кто-то скажет, что у нее служение очень такое, знаете, вот она тупая, извините, безграмотная, да, не училась, читать не умеет, представляете, да? Я вам скажу, что если мы окажемся на больнице, в больнице, на больничной койке, и она будет ухаживать за нами, мы скажем, это самое лучшее дарование в жизни. Но пока я там не лежу, и пока я очень умный, что ты вообще вякаешь, бабуля? Сядь и сиди. Без тебя я 100 лет обойдусь. Я говорю, да, пока не ляжешь на больничную койку. В реанимацию лучше бы. Вот там ты это поймешь. Так вот, смотрите. Каждому человеку, члену тела, семьи, да, каждому дается дух, каждому дается проявление духа, проявление ума на пользу. Вот смотрите, вот они начинаются дарования, да, дары духовные. Не плотские, а духовные, умные, которые во благо человеку. Одному дается духом, с большой буквы это имеется в виду, духом святым, слово мудрости. Это как о церкви идет речь, да? Другому слово знания. Вот это выражение. Тем же духом. Что это обозначает? Если мне слово мудрости и кому-то из вас слово мудрости, то разными духами. Какими? Ну, я даже тоже скажу. Тем же, одним же злым духом. Я считаю, что у меня мудрости больше, чем у тебя, а ты считаешь, что наоборот. Да, мы тоже имеем дарование злого духа, но не на пользу, на вред, на разделение, чтобы между нами не было общего языка. Но если одним духом, святым подчеркиваю, и одним, который мы одинаково понимаем, если дается кому-то слово мудрости, а кому-то слово знания, да, я честно скажу, большой разницы в этом не вижу, но ну, написано, ладно. У меня как-то это так более-менее в одно сливается. Мудрость и знание настоящее, то это не в противовес, не во вражду, а в дополнение одно к другому. Знание – это знание, да, а мудрость – это умение применить его в жизни. Ну ладно, вот кому-то слово знание, кому-то слово мудрость. Если одним духом, духом любви, духом мудрости, духом разума, да, то я вам должен сказать, мы не вступим в противоречие, мы не станем спорить, не станем превозноситься, раздражаться и не скажем «а ну тебя». Это называется одним духом. Если я не обижусь, что кто-то понимает лучше меня, меня это не заденет, и я буду радоваться, то это называется одним духом. Если кто-то оказался мудрее меня, я обиделся и замкнулся, то это уже не одним духом. Все, нет общего языка, уже вообще, как говорится, пропасть между нами. Иному вера тем же духом. Иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Я не буду сейчас эти подробности объяснять, я что хочу сказать. Вот если у кого-то вера, в кого-то мудрость, в кого-то чудотворение у кого-то, да, это как правило, а я так считаю, а я так, и начинается перетягивание канатов, начинается борьба, сопротивление. Я вам говорю, одним духом, но вы поняли, каким? Злым духом. Если между нами вот такое происходит, вот мне то открыто, но почему-то в противовес, ну тогда это не тем же духом. Это не дар духовный, а дар плотской. Это не из разума исходит. Разум на такое не пойдет. Разум, как только появляется желание спорить, разум говорит, анафема духу спора. А у нас наоборот, анафема тому, кто умнее. Ну и самому Господу Иисусу, как мы уже сказали, да? Так вот, обратите внимание, 11 стих. Все же сие, я добавляю, если это не производит между нами споры и разделения, вражду и ненависть, если это сплачивает нас, то производит один и тот же Святой Дух, Дух Божий или Дух Христов, или Дух Благодати, разницы нет. Разделяя каждому особо, как ему угодно, то есть, а как он разделяет, ну, я так буду говорить, сколько имею способностей понять, вот столько Бог может и дать, больше я не могу. Но это не предел, можно развиваться. Ну, пока вот в данный момент, вот один такие имеет дарования, другие такие, ровно, извините, сколько ума хватает, столько и получаем от Бога дарований. Но все они должны быть духовными, умными. Если мы спорим, то мы не духовные. Если между вами споры и разногласия, то не плотские ли вы? Вы помните, да, выражение Павла? Дальше. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Вот смотрите выражение. Так и Христос. Ну, если вы во Христе, и Христос в вас, то так и вы. В Христе нету сопротивления, нету борьбы. Все одним духом внутри, как говорится, да? Соединено воедино. Мы разные члены. Не находим общий язык. Обратите внимание, мы не тело Христово. Это я вам еще говорю к тому, когда кто-то, ну, есть инициаторы такие, Саш, давай церковь организуем. Я говорю, извините, церковь это тело. Тело – это общий язык, это гармония. Что мы организуем? Ну, давайте вместе поженимся. Извините. Как мы? Пожениться, в общем-то, много ума не надо. Объединиться, заявить о себе громко, много ума не надо. Сейчас начнем о чем-то говорить. Не дай Бог кто-то кому-то что-то подскажет. А даже не подскажет, а просто говорит, вы знаете, я вот читаю, я считаю так. Это не так. Я говорю, вот смотрите, вот начинается тело. Вы поняли, да? Развал тела – это не церковь. Церковь – это тело, где все соединены в одно единое тело, где есть общий язык, где научились находить этот общий язык, где нет споров, где нет разделений, где голова правит балом, где дары умные, духовные, где люди рассудительные, которые не спорят и не ругаются. Вот это церковь, все остальное это мясной отдел, чтобы мягко, хуже не скажу. Но это не церковь. Это стыдоба. Если мы враждуем, это не тело. Это не один дух, слушайте, это не один Господь, это не один Бог, это анафема Иисусу в открытую, если между нами споры и разделения. Теперь смотрите. Ибо мы все, слушайте, одним духом, с большой буквы, то есть Святым Духом, крестились, обратите внимание, не просто в Иисуса, но выше мы прочитали, так и Иисус, так и Христос. Ибо как тело одно имеет многие члены, и все тела, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют, я добавляю, будучи объединенными, одно тело. Так и Христос, в которого мы крестились. То есть, крестясь во Христа, мы крестимся в единении одним духом. Мы крестимся одним духом в одно единое гармоничное тело, где все находят общий язык. Все делают все, все интересуются всем, что связано с тем, как найти общий язык. Церковь – это школа, где мы учимся быть одним телом. Если мы не становимся одним телом, грош цена нашей церкви, грош цена нашим общением, да, и, я вам скажу, и в семье у нас ничего не будет. Мы одним духом, духом кротости и смирения, я вам сейчас перевожу, духом премудрости и разума, заметьте, конкретно крестимся, конкретно все делаем, чтобы стать одним телом и найти общий язык друг с другом. Иудеи или еллины, бывшие баптисты или пятидесятники, харизматы или православные, рабы или свободные, все напоены одним духом, если мы крестимся в одно тело. Смотрите, задача номер один. Мы с вами говорили, тайна Отца и Сына, которую мы должны постичь. В прошлый раз мы с вами говорили, говоря на эту тему. Это вот как Отец и Сын вместе одно. Я в нем, он во мне. Две личности, может быть два мнения и никакого разнобоя, как между глазом и рукой в нашем теле. Мы крестимся в это единение. Как нам к этому прийти? А вот как у отца с сыном получается, вот этому мы должны научиться. А как мы знаем, как там у них? А Христос говорит, а вот я пришел на землю, и я вот, как говорится, на человеческом уровне показал, как с отцом находить общий язык, как с вами находить общий язык. Как создать одно тело первой церкви, первой христианской церкви. Далее. Тело же не из одного члена, как кому-то кажется из нас, но из многих. Кто-то может сказать, так почему меня тогда не слушают? Ну, извините. Ну, руку не слушают, ее уважают, что она делает. А мозги слушают. Почему сердце возмущается? Почему меня не слушают? Почему по разуму надо поступать? А потому что, когда ты сердечко что-то делаешь, потом очень плохо я себя чувствую. Как побитая собака. Поэтому тебя слушать не будут. Чувствуй, качай сердечком своим кровушку, да, по телу. Ну, ощущай прекрасное, а выступать не будешь. Извините за такое сравнение, но просто, чтобы мы поняли. Кто-то говорит, ну раз тело состоит не из одного члена, из многих, то меня должны слушать. Я говорю, извините. Мочеполовые органы существуют для своих функций. Не надо, как говорится, лезть в мозги занимайтесь своим делом, вас будут уважать, да. Желудок должен переваривать там пищу или там кишечник, да. Занимайтесь своим делом, вас это будут ценить и уважать, но не претендуйте на какое-то величие. Мозги, которые всем управляют, они тоже не претендуют. Это вовсе не означает, что если крестились в одно тело, и все имеют дарование, заметьте, дарование духовное, и надо, как говорится, не высоко, не думать о себе более, нежели должно думать, но нужно думать скромно. Мои способности, вот многие говорят, ходить. Давайте я буду ходить для вас всех. Руки могут делать для всего тела. Давайте буду трудиться. Но рука претендовать на то, что думать я могу, и меня должны все слушать. Ну, извините, это не духовно, это уже с претензиями, да? И мы это тоже должны осознать и понять. У нас нету такого, знаете, четкого понимания. Типа, если Бог во всех и через всех да, действует, да, и тем же духом, то, извините, ноги начинают против головы выступать, глаз говорит, я закрою сейчас и не буду смотреть, куда ноги идут, чтобы вы где-то поломались, да, и мозги говорят, а я вас всех блокирую. Забаню сейчас, всех забаню, как говорят любители компьютера. То есть речь идет, дары духовные. Скромно научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Я должен понять, какое мое дарование. Я должен в этом убедиться. У меня есть такое дарование. Делай то, что ты умеешь, делай. Тебя будут хвалить. Вот ты был хорошим дворником. Ты убирал, люди выходили на улицу, люди восхищались чистотой, люди радовались. Урны чистенькие, освобожденные от мусора, кустики подстриженные, бумажек нет, окурков нет. Вышел, и душа радуется. Все хвалят дворника. Полез в политику. Как Кличко. Был хорошим боксером. Я сейчас не про хороший бокс. Был хорошим боксером, стал мэром. Смотрите, сколько информации для юмора, для юмористов, да? Я не против, ну уже боксируйся, били в твою голову, там уже, извините, ну и речь поэтому такая. И то уже, ну ладно, ну пошел, чтобы тебя били в голову, ну и ты бил же, да, ну тебе видно тоже досталось. Ну хорошо, как боксера тебя уважали, как полез в политику. Вы видите, что происходит. Был дворник, ну ничего. Стал политиком, ну это что-то с чем-то. Был ведущим там какой-то программы, да? Ну ладно, если программа не пошла, там, ну ладно, разбирайся. Ну занимайся уже этим делом. Я сейчас не про политику, не про телевизор, вы понимаете, да? Ну стал депутатом, принимает какие-то законы. И становится совсем не тем. Теряет авторитет, теряет уважение. Чего нам не хватает? Что обозначает «напоены одним духом», «крестились одним духом в одно тело»? Чтобы мы крестились в одно тело, чтобы между нами была гармония и общий язык. Я добавляю сюда к этому, что мы читаем, вот это вот из 12 главы Римлянам, да? Надо думать о себе скромно. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но каждый думай о себе скромно по мере веры, по мере функций, где действительно мы что-то делаем, у нас есть успех, и не претендуй на роль там мозга или глаза, там, или, я не знаю, сердца, да. Ну, если ты, как говорится, ухо, ну, слушай, тебя будут греть, тебя помоют, а тебе позаботятся. Но когда ухо лезет в мозги, ну, извините, там вражды не будет, да и ухо не полезет, да мозги не выставят за дверь, как говорят, да. Но, тем не менее, скаут, извини, пожалуйста, ну, ты видишь, раковина какая у тебя, ты можешь слушать. Ты можешь различать звуки, слова, буквы, да. Ну, думай, ты не умеешь, это не тот орган. Так вот это, что значит все мы одним духом крестились в одно тело? Один дух премудрости и разума, да? Это дух кротости и смирения. Отсутствие, мы крестимся в кротость и в смирение. Мы должны, вникая в себя и учение, занимаясь им постоянно, понять, кто мы, на что мы способны, что мы можем делать и как делать это без претензий на какую-то свою исключительность от души искренне во благо всем. Да, вот это есть один дух, который должен быть во всех нас, и этим духом мы должны креститься одним крестом в одно тело, в любовь, так будем говорить. И мы должны быть напоены, как говорят, по самую завязку, одним духом, только чтобы без пьянства было. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Но я скажу, если нога скажет, что я самая важная вообще в вашем теле, то она этим скажет, что я не принадлежу к телу. Если, извините, кто-то скажет, ты дурак, то это тоже говорит о том, что тут о теле вообще разговора не может быть. Если кто-то скажет, ну пусть не так, как-то по-другому, но знаешь что, закрой рот. Это тоже не одно тело. Ну и когда кто-то говорит, а я не закрою, это тоже не одно тело. Это тоже одним духом крестились в разные тела и духом злым. Духом бесовским. Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз... Если кто-то говорит, что я самый главный орган тела, то где слух? Если кто-то мозги скажет, самое главное я, извини, а что значит твое я без кишечника, без руки, без глаза, без кровообращения, без зубов, без языка, без пищи, которая дает, как говорится, жизненные силы нашему организму и включая тем же самым мозгам? Если кто-то на что-то претендует, если кто-то свое дарование считает самым важным и самым главным, если все должны быть глазами, ушами, как кто себя считает, да, то задаю вопрос, где тело? Неужели тело это глаз подумал, что все должны быть вот таким, как я, круглыми, и все должны видеть? Да вот, вот тело лежит, как я вам говорил уже не раз, рыбья икра или... лягушачья икра, да, вот вместе там сгусток кисель этот, вот. Вот лежат куча глаз, они высохнут на солнце, у них зубов нету, у них рук нет, у них ног нету, у них, они не уйдут, они не спрячутся, они себя не накормят, они просто засыхают, и будет куча мусора. Но Бог расположил члены, это слушайте, если мы говорим о теле церкви, да, о людях, о нас, если мы говорим о церкви, и я добавляю, если мы говорим о семье, это тоже тело, семейное тело, церковное тело, да, государственное тело. Так вот смотрите, но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Я приведу пример. Вот по отношению как бы к церкви, вот мы люди, не в одной семье, не родные по плоти, да? Бог тоже расположил нас. Ну, тут вот вопрос. Бог расположил или мы расположились, да? Если Бог расположил, то расположил, то есть каждому функцию свою предписал, и каждому сказал, что делать, и каждому сказал, на что не претендовать. И мы не враждуем, мы поняли, осознанно это поняли, пришли разумно к этому выводу, да, и без претензий каждый выполняет свое тело, и вместе наше тело функционирует. Я хочу вам сказать, вот на примере семьи. Вот есть дети, члены семьи. Скажите, Бог расположил правильно вообще этих членов семьи? Почитай отца и мать. Ну, должно же быть равноправие. Мы же человеки. Должны же быть права человека. Должна быть свобода вероисповедания, дети скажут. Какое вероисповедание? какие права человека. Сопельки, пожалуйста, вытри. С горшочка, пожалуйста, встань, это не кафедра. Вы понимаете, я для чего примеры такие привожу? Бог расположил члены тела семьи. Пока дети маленькие, пока это комочек чувств, кушать, спать, писать, какать, пожалуйста, свободу вероисповедания забудьте. Ну, если ребенок претендует, надо ему объяснить. Если не понимает, объяснить доходчиво. Но если ребенок бы сказал, да, папа у меня умный, я еще не знаю, я маленький, ну все, вот и гармония начинается. У ребенка не будет конфликта с папой, мамой. Если ребенок наслушался того, чего к нам несут, эту ювенальную юстицию, полицию, прокуратуру ювенальную, да, права человека, не скажи. Ребенок это звучит гордо, а я имею права, и у меня есть телефончик, я знаю, куда позвонить, ты только попробуй мне еще расскажи. Или не дай, или запрети. Вы понимаете, да? Я привожу пример этот неспроста. Ребенок понял свое место. Ребенок занял свое место. И ребенок с радостью вынес мусорное ведро. От него не требуют, чтобы он обои поклеил. Он еще маленький. Но его благодарят, его обнимают, его награждают. Он радуется. Его везут. Ему уделяют время. Ему делают подарок. Ну вот. Смотрите. Секрет, в общем-то, несложный, да? Вот ребенок кроток и смирен, вот он имеет покой, вот у него папа и мама хорошие, и папа и мама хорошие, и ребенка ценят, не говорят, извини, дурачок, тебе 3 года, ты вообще не разбираешься, ты в 10 классе не учился, вот ты такой рассякой, тупица, да? То есть, обратите внимание, разные члены тела семьи, разный уровень. Ну, смотрите, каждый занял свое место, каждый занял свою нишу, да? Правильно занял. Плохо, когда его туда, это место ему определяют и загоняют, а он, извините, настолько тупой, что возмущается. Нам не надо вот это вот, чтобы мы кого-то друг друга загоняли, вот займи свое место и закрой рот. Это неправильно тоже. Мы должны одним духом понять, что я из себя представляю. Как, Господи, ты видишь меня? Дай мне увидеть себя твоими глазами. Дай понять, чтобы я не лез в ту сферу, в которой я не разбираюсь. Как же я не разбираюсь, сказала гордая натура. Вы понимаете, да? И вот когда вот это начинается, когда спортсмен становится политиком, гинеколог, извините, министром образования, в экономике, не знаю, какой-нибудь либерал, который будет слушать кого угодно, только не здравый смысл. Так что же это будет за страна? Что это будет за народ? Что это будет за тело? Не надо просто претендовать. Слесарь, занимайся слесарем. Слесарским делом, да? Пекарь, пеки хлеб. Будешь иметь почтение и уважение. Но если у тебя есть, кроме пекарских способностей, еще и такие, как говорится, философские, ну, заметят, и когда ты что-то скажешь, смеяться никто не будет. И скажут, что да, ты не только хлеб печешь, но и мозги хорошо управляешь, тебе путь, как говорится, в Думу или в Раду. Вы видите, да? Все довольно несложно для понимания, если к этому подойти без амбиций, без обиды, без претензий. Бог определил в теле семьи место мужа и жены. Бог мужу поставил главой мужа. Более спокойный, более рассудительный. Но я не беру те особые экземпляры, когда на бабу базарную похож мужик. Ну, тут уж, как говорится, в семье не без урода, да. Но уже, извините, я не беру эти, как говорится, варианты, да. Ну вот, Бог сказал, муж будет главой семьи. Ну, если он глава семьи, но делает глупости и заявляет, что Бог меня поставил. Ну, вы сами понимаете, на многое он подталкивает своими речами. Ну, хотя бы тихонько сиди, тихонько там, не за... громко не заявляй. Но если муж спокоен, у него есть свое место, он рассудителен. Вот обратите внимание, вот мама воспитывает ребенка. Я не хочу сказать, мама плохая. У нее доброе сердце. Она может быть нежная, но она может быть еще и психованная. Она может вообще унижаться до рабского состояния. И может тарелкой об стол ударить, разбить ее. Она может много кричать на ребенка, говорить, пугать, даже может наказывать. Эффекта может быть никакого. Ну, если не получается, а папа просто сидит, говорит, так, сынулька, а ну, подойди, пожалуйста, сюда, ну, посмотри мне в глазки. Папа сынок подошел, посмотрел папе в глазки, говорит, и папа больше еще ничего не успел сказать, он говорит, пап, ты знаешь, я буду слушать. Ну, хорошо. Чего бы маме вот этой вот, ну, увидев вот это, не сказать, ты знаешь, но у тебя талант. Все, я не буду вмешиваться. Нет. Мама, это звучит гордо. Все мужики сволочи, жестокие, любви нету. Вот как ты позвал, да как ты посмотрел, глазки посмотри, ты глянь, как, какой глазки. Бедный ребенок чуть не уписался. Ничего, хорошо, что не укакался, зато сразу понял, а то ты кричишь, он не писается, а ты писаешься. Ну извини, ну жизнь показывает, у кого какое дарование. Ну, если ты хочешь сказать, что муж не должен быть главою, потому что там Клара Цеткин или еще какая-нибудь революционерка-феминистка сказала когда-то, да? Ну, ты хочешь сказать, что Бог вообще глупее тебя, да? Бог сказал неправильно, он ошибся. Ну, напиши Евангелие от Екатерины какой-нибудь преподобной. Добавь, к Павлу себя добавь. Вы понимаете, да? Помните, как-то я говорил, тема была такая, знать свое место. Не думайте, то есть мысли похожи, да, и многие мысли перекликаются. Так вот я что хочу сказать. Ну ты варишь суп вкусный. Если ты еще и здоровый суп, для здоровья, чтобы он был полезный. Если ты это делаешь от души, то тебя же муж на руках будет носить за этот супчик, за этот борщик, за салатик. А когда не будешь лезть не в свое дело, так вообще же, как говорится, скажет, умнее женщины нет на свете. Не важно, что ты не разбираешься в чем-то. Важно, что ты не претендуешь на то, ну, чего ты не знаешь. Не лезешь. Я не раз наблюдал, когда вот там что-то муж говорит, а кто-то говорит, а вот у тебя какое мнение? Говорит, вы знаете, говорит, ну, вот муж в эти вещи вникает, он читает, он интересуется, он общается. Вы извините, пожалуйста, я не знаю. Так, знаете, самое красивое, что ну, можно было заметить, вот это, знаете, выражение лица, такое простое. Вы извините, чего вы так меня это мнение? Ну, если есть, я скажу, но вообще я в этом не разбираюсь. Я слышал как-то, машина заглохла. Жена знает, где руль и педали, но педали не знает, какие и для чего, да. Муж говорит, что ж случилось? Я тебе говорила, и начинает там объяснять такое, стоишь, слушаешь, думаешь, ну скажи, кто будет любить вот такую жену? Ну сказала, может то-то, хотя бы вот таким вот тоном, да. Я тебе говорила. Он так на нее посмотрел, типа, чап корова мычала, твоя обмолчала. Дальше начался скандал. Он ей сказал, вон магазин, иди туда и не выходи, пока я тебе не позвоню. Вот, злой, любви нету. Но другой, я говорю, дал бы, может, хорошо. Я не говорю, что надо давать, но я говорю, ты пойми меня правильно, он тебя в магазин послал. Вову послал, говорит. Так вот, смотрите, я вам говорю, физически поднять мужчина может, вот он и поднимает. У мужчины есть соображение, как построить. Да. Ну, женщина это не понимает, это не предосудительно. У нее другие функции.
Она должна быть доброй. Но кто-то говорит, ну надо же быть и умной, надо же быть и строгой, когда надо. Ну да. Ну можно даже не быть строгой. Можно просто, видя, что у мужа получается, и он не будет таким строгим, когда ты выступаешь. Он просто скажет, а ну, сынулька, подойди, пожалуйста, сюда. А ну, сынок, воротись-ка, сынок, ко мне. Избушкой передом. Я с тобой говорю, хочу поговорить, а ну, сади сюда. Так я говорю, муж не будет таким злым, если жена будет лезть не в свое дело. Там гораздо проще все будет. Жена не заварит кашу, муж не будет, как говорится, с недовольством ее расхлебывать. Ну, хорошо, женщина не строгая, не может ребенка обуздать, особенно если это мальчик. Козли, как некоторые говорят. Ты просто скажи, сыночек, сделай вот так нежно, будь женщиной, скажи нежно, сынулька, доченька, сделайте вот так и так. А я не хочу, а ты меня не заставишь. Хорошо, сынок, я тебя заставлять не буду. Вечером папа придет. С папой, папе все там объяснишь, все как положено, все, до свидания. Смотрите, зачем брать даже на себя мужское это обличье? Зачем там кричать, когда крик вообще говорит о слабости души, да? Что кричит человек не в основном, а всегда от бессилия. То ли физического, то ли духовного бессилия, то ли, как говорится, вообще расслабленный. И он кричит. Вот так я говорю, чем меньше собака, тем громче тяукает. Скажи просто, спокойно, вечером папа придет. Папе все это объясни, что ты не хочешь, не будешь, права человека. Вот и объяснишь. Один раз ребенок, если не понял мамин добрый настрой, один раз с папой поговорит, а у папы взгляд другой. И пусть женщине-то не кажется, что это взгляд жестокий. Немножко и страхом на ребенка надо действовать. Ну, это зависит от ребенка, и тут степень, как говорится, строгости. Не зла, а строгости. Но это не зло. Это не озлобленность, это не жестокость. Это разумная, справедливая, необходимая строгость. Да, ее надо умерять, чтобы она в жестокость не перешла. Это другой вопрос. Но я говорю, один раз ребенок поговорит с папой. Второй раз, когда мама также скажет, сынок, ну папа сегодня опять придет с работы, и у тебя опять будет аудиенция. И он скажет, мам, давай дружить. Мам, давай я вынесу тебе мусорное ведро. Ты не говори папе. Вот папа будет видеть вот такую маму, то бишь свою жену, да? Так он же ее, как говорится, заносит на руках, зацелует от темени головы до подошвы ноги. Да он же ее не променяет, да он же не найдет себе шлюху, да он же не начнет смотреть на сторону. Вот человек душа. Вот секрет любви. Вот секрет нахождения общего языка. Вы видите, да? Ну, если жена это звучит гордо. Если как кто-то говорит, Елена Вайт написала, что жена королева, а муж говорит, а я кто? Этот при королеве Великобритании там есть муж, который не король, да? Если кто-то говорит, что знаете, вот как говорят там это, Бог слышит молитву матери. Ага, да, мужа нет, да? А что он мужа не слушает? А потому что мама, она от души. Так она от души и гадости делает от души. Я не говорю про всех, не надо там лично прямо вот к себе принимать. Я, в общем, говорю мысль, с которой надо извлекать полезное для себя. Я не пытаюсь кого-то там оскорбить, унизить, да? Но я вам говорю, вы видите, какой секрет, простой секрет счастья, которое через нахождение общего языка приобретается, да? Займи свое место. Ребенок, займи свое место. Тебе сказали подмети пол, подмети. и награда будет, и радость, и поцелуй, и счастье детское будет. И поедешь с папой и с мамой, и покупаетесь, и на лодке поплаваете, и в лесу отдохнете, и на Канары, и на Канавы завезет тебя папа. За то, что ты подмел и не выступаешь. За то, что папа сказал, делай уроки, ты делаешь. И делаешь от души, и не противишься, и наоборот, прислушивайся. Ну, вот оно, детское счастье, что непонятно. Ну, заметьте, через нахождение общего языка. А общий язык как находить? Это не то, что вот сидеть, выяснять и ругаться, да, выяснять отношения. Мы крестимся в одно тело, но у всех у нас дары различные, служения различные, действия различные. Но Бог, Дух, Христос, Господь, один и тот же. Какой? Дух кротости и смирения. Выполняй свою функцию, и ты будешь ценим, уважаем, любим, обнимаем, обцелованным. Вот у жены есть своя функция. Заботься о быте. Сделай уют. Будь кроткая в словах. Не выпендривайся. Муж глава, признай. Не признаешь, просто понаблюдай за собой, попробуй быть главою, попробуй тому ребенку что-то объяснить, не кричи, чтобы было все по Библии, да, чтобы ребенок был послушный, чтобы рос мудрым. Не получается. Ну все, снимай викариус филидей своей головы, возложи этого викариуса на голову мужа, пусть только он с ума не сходит, да, с этим викариусом. И все, дети воспитанные. Вот обратите внимание, мама сидит, это, кушай, кушай, может тебе котлетке клубничку дать, давай, укусил клубничку, котлету не хочу, может тебе майонезом, давай. Папа говорит так, мам, отойди, пожалуйста. А что ты будешь делать? Аппетитные капли сейчас, говорит, пропишу. Вот, у тебя любви нету, ребенок перепугался, он заикой станет, зато, говорит, материться не будет, папа сказал. Не сможет выговорить это слово. Пусть будет заикой, но пусть будет нормальным ребенком. Вот если папа кормит, дети едят. Вот вы обратите внимание. Если мама кормит, дети плохо едят. Если бабушка, их детей тошнит, рвет. Бабушка, ансамбль песни и пляски там будет какой-то около этого ребенка, внучка. Вот смотрите. Самое страшное, бабушка лезет не в свое дело, претензии. У меня опыт. Извини, какой у тебя опыт? Двое детей, обе в тюрьме сидят, да? Опыт. Правильно, опыт. У тебя очень большой опыт. Мама что-то там, у меня опыт. У меня сердце материнское, оно чувствует. Оно у тебя всегда чувствует какое-то приключение на какое-то место. Успокойся. Я сейчас, видите, ну, говорю так, может, знаете, оно... Я говорю... Поймите, тут не надо вот это слова мои, как говорится, за них цепляться, да? Вы поймите мысль, которую я выражаю. Я ее выражаю так, чтобы было доходчиво и было понятно. Чтобы мы поняли вот эти слова. Мы одним духом крестились в одно тело. Не бывает одного тела, не бывает одной церкви, где люди приходят с обидами, недовольствами, раздражением. Не бывает одной семьи, не бывает счастливой семьи, если, как говорится, папа пальцы веером, мама пальцы веером, дети пальцы веером. Не будет. Все с претензиями, все президентами хотят быть, такого не будет. В теле все мозгами, если захотят быть, то будут, извините, за одним местом все. Все будут. Надо дать себе здравую оценку. Что я из себя представляю? Какие мои способности? А это надо определять, исходя из того, что получается в жизни. Если я говорю, что я разбираюсь в людях, но и тут залетел, я должен сказать, извините, снимаю полномочия, подаю в отставку, я не разбираюсь. А чего? Ну вот, вы видите, вот я говорил, вот получилось вот так, извините. Я педагог, вот тебе детки воспитывай. Не получается, педагог должен сказать, извините, пожалуйста, снимаю корону, подаю в отставку из-за несоответствия должности занимаемой, да? Я вам скажу, вас за это будут ценить и уважать. Займитесь тем делом, в котором у вас есть успех. Вот это и называется дары различные, служения различные, действия различные, а Бог один и тот же. Только таким путем мы перестанем ругаться, спорить, превозноситься, припираться, доказывать свое, раздражаться и разделяться. Только таким образом мы найдем общий язык, будем иметь взаимопонимание, и у нас семья будет похожа на семью, а она не на дурдом. Церковь будет похожа на тело, а не на мясной магазин, где на витрине, на подносах лежит все раздельное. Мозги, языки, копыта, ребрышки, да, и так далее. Дальше читаю. Я еще повторю 18 стих. Но Бог расположил члены, добавляю, тело, члены семьи, члены церкви, каждый в составе общего тела, но, вставляю, как ему было угодно. Я, обратите внимание, оборот речи. Как ему было угодно. Он как бы человеку говорит. Если человек с ним имеет общение, то он ему говорит: вот смотри, у тебя вот есть такая способность? Нету. А что ты вот спорил, что ты претендовал? Вот смотри, ты спорил, доказывал, вот опозорился. Поэтому я тебе говорю, исходя из опыта твоего горького, говорю, вот этим занимайся, а вот туда не лезь. Хорошо? Будешь так делать, будешь умничка. А я ему говорю, а мне не угодно. Что я, дурак, да? Что я, дура, да? Это один муж типа умный такой? Нет, и я. Вот так дети, вот так жена бывает, вот так муж, вот так в церкви. Вот ему было так угодно, и надо сказать, Господи, вот как тебе угодно? Скажи, вот какая моя функция, да, которую я могу на благо других использовать, да, чем могу я быть полезным? Господи, как тебе угодно, вот покажи. Ну, у нас же такое, как тебе угодно, а будет так, как мне угодно. Помните, я вам говорил, поговорка такая есть, украинская, да, я скажу по-украински, потом по-русски. Най воля буде твоя, а Марічка моя. Пусть воля твоя будет, но Марійка пусть будет моя, Маруся, да? Вот так у нас и получается. Это не только в отношении Марійки, это вообще в отношении любого вопроса. Дальше читаем. А если бы все были один член... Вот, один другого подгонял, или все претендовали быть руководителем, да, то где было бы тело? Тела бы никогда не было. Все органы тела захотели быть мозгами. Ну и дальше что? Извините, а ходить чем? А в туалет как ходить? Одни мозги. Дальше. Но теперь членов много, а тело одно. При условии. Функции разные, а претензий ни у кого нет. Дух кротости и смирения один во всех. Каждый понял, каждый занял свое место, каждый осознанно к этому подошел, каждый перестал претендовать на какое-то особое положение, да? И поэтому членов много, функции разные, способности разные, а тело одно, потому что один дух. И в таком теле, я уже так дополняю, не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, если это тело. Или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог, смотрите, вот это выражение, да, вот я еще раз это подчеркиваю, смотрите, вот, вот Бог написано, Бог соразмерил тело. Бог, что такое соразмерил? Установил размеры, функции, далее, положение в теле, и кто, чем, как и сколько должен заниматься. Это вроде про тело идет речь, но аналогия, сравнение Бог делает с нашим телом, чтобы мы, церковь, были этим телом. Бог соразмерил. Я задаю вопрос. Если Бог соразмерил, почему мы не согласны? Почему спор? Почему размеры, я считаю, мои занижены? Почему меня унижают? Почему меня не слушают? Извините, я так сказал, заявил кишечник. Я не хочу сказать, что кто-то кишечник. Я про тело говорю, чтобы было понятно. Но у нас разные способности, и каждый заниматься должен своим делом. Бог соразмерил, Бог определил. Вот в теле нет спора. Дух, дары духовные у каждого органа тела. И духовные, разумные. Зачем враждовать, когда можно, трудясь на благо всех, от всех получать благо? Все. Что непонятного? В теле понятно, говорит человек. Но мне непонятно, как нам всем вместе прийти к такому единению. Я считаю, я умный. Я считаю, все неумные. Я считаю, я должен руководить. Ну и считай. И так считают все. Так я задаю вопрос, так Бог соразмерил? Или все-таки это же должно внутри произойти? Бог мне соразмерил. Бог мне в личном контакте с ним объяснил. У тебя вот такие способности, занимайся этим. Если это не будет получаться, скажи, что извините, я, как говорится, в отставку пошел. Все. И вот я вам приведу пример. Вот действие, как Бог соразмерил тело. Вот есть Иоанн Креститель. Вот есть Сын Божий, Христос. Вот Иоанн Креститель ходит, проповедует, крестит. Все считают, что великий, величайший. Вот приходит Христос, крестится. И Иоанн не заявляет, а ты кто? О, конкурент пришел, надо его топить здесь в воде в момент крещения, да? Он, увидев его, ну, Библия очень лаконична, там не расписано все, что увидел, может, там еще переговорили о чем-то, были какие-то вопросы, даже не просто так Христос подходит, ни слова не говоря, там, наверное, какое-то же было еще и общение. Ну, и поведение, и походка, и слова, может быть, какие-то, все это информация о человеке. Приходит Христос без претензий, так, подвинься, пришел побольше, да, как бы сам о себе. Нет. Хотя он был больше, чем Иоанн. Приходит и говорит, мне надо бы на тебя креститься. Крести меня. Больший приходит к меньшему без претензий. Меньший, не возгордившись и не сказал, да, правильно, я тебя должен крестить, а кто же еще? Я тебя крещу, а не ты меня, да? А он говорит, мне ли крестить тебя? Наоборот, должно быть, да? Ты меня должен крестить. А Христос ему говорит, оставь, ибо так нам должно исполнить всякую правду. Вот это я вам хочу сказать. Во Христе Бог соразмерил Христа. Вот, будь вот таким. В Иоанне Крестителе Бог соразмерил Иоанна Крестителя. То есть нормальная, адекватная оценка самого себя. Не то, что началась борьба, а вот истинный образец нахождения общего языка. Не думай о себе более, думай о себе скромно. И все. Но когда мы приходим, да, это Иоанн, это Христос, вот мы говорим, мы цитируем, Бог соразмерил. Да извините, как Бог соразмерил, если я обижаюсь? Что я? Глупее вас, да? Вы понимаете, это же у нас все время звучит в семье, в церкви, на работе. Если Бог соразмерил, так я не выступаю. Я же не говорю ему, анафема, ты не так неправильно соразмерил. Я умнее его, а ты его отпоставил. И я вам должен сказать, где есть вражда, где есть ссоры, там Бога нет. И никого Бог никогда не соразмерил. Их нельзя ни замерить, брыкаются, да? Ни поставить на место, ни объяснить ничего. Бога там вообще нет. Идет спор. Мы сами себя соразмерили. И каждый себя так соразмерил, да? По размерам. Что я и нет иного, кроме меня. А Бог, смотрите, так соразмерил, такой дух вложил, каждому объяснил, внушил, обратите внимание, но речь идет как бы о теле, да? О менее совершенном большее попечение. Вот вы знаете, да, я говорил вам, без бровей можно 100 лет прожить. Даже если не будет ушной раковины, ну ладно, отрезала, отрубила, ничего, все равно, слышу, не смертельно. А вот без сердца не выживет человек. Без мозгов не выживет, без печенки не выживет, без легких не выживет. Но заметьте, кто имеет больше дарований, заботится о тех, у кого их меньше. Бывают люди говорят, ну ладно, ну вот есть дарование, вот это ж вот гадина. Смотри, спорит, ругается, хнычется не так. Скажи, какая польза? Я говорю, великая. Ну где бы мы нашли такого человека? Ты ж хочешь быть совершенным? Да. Так с великой радостью принимай, когда впадаешь в руки вот это вот, как ты говоришь, гада. Есть польза, что он есть. Его надо выгнать. Да не надо выгнать, оттачивай свое мастерство, учись любви, учись, чтобы не раздражаться. А он, когда поймет, если, либо он исправится, либо он сам сделает ноги и дернет. Убежит. Не надо его исключать. Так в чем его польза? Да кто тебя так вытренирует? Это как какой-то самый выдающийся тренер мировой, который воспитал чемпиона мира или чемпиона Олимпийских игр. Надо философски относиться. Если я на него обижаюсь, так я с претензиями. Он меня позорит, я рядом с ним не хочу быть. Он тут, и вот я сам воспаляюсь, я становлюсь на его уровень. Он болтун, а я в квадрате, да? Он недовольный, а я в кубе. Ну подожди, так в чем же мое превосходство? Все, я с тобой не хочу общаться. Хорошо, а где же ты будешь учиться это? Пусть это не член тела по своему поведению, пусть только плохое делает, но я вам должен сказать, ну это наждачные круги, это, как говорится, дрель, это сверло, это болгарка, да, это инструмент, который из меня делает человека, без него, без этого тренера, без этого тренажера, я же таким не стану, таким должен быть. Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение. Теперь слушайте. Дабы не было разделения в теле. Вот дух кротости смирения и дух служения, дух слуги на благо всех, вот это и есть тот дух один и тот же. Дары различные, способности различные, склад ума различные, но все без претензий. Да, кто-то более важный, да, кто-то менее важный. Но кто более важный, не превозносится, кто менее важный, того не унижают. И кто менее важный, то тот не претендует на, будем говорить, какой-то пост в правительстве, да? А правительство служит для народа, а не превозносится над ним. Поэтому и нет вот этого чувства дискомфорта. Найти общий язык, вот знаете, без духа кротости и смирения, это глупая затея. Люди с претензиями, с обидами, с недовольствием, с раздражением, я говорю, поймите правильно, никогда не найдут общий язык. Это противоестественно и противопоказано. Вот надо научиться этому духу, да? Духу кротости надо и к смирению. Надо пройти, надо этот механизм своей жизни испытать. Чтобы он меня сделал спокойным всегда и везде, нераздражительным, миролюбивым, да, миротворцем. Чтобы я был благородный, снисходительный. Вот я вот это умею делать, я вот это буду делать. Кто-то лучше делает, говорит, ты знаешь, ты лучше делаешь, я, наверное, буду вот это делать. Смотрите, тут вроде бы не договариваться, вот ты должен так понимать, а или ты должен вот так понимать. Тут вообще как бы даже нет этого договора о единых доктринах наших, да? Здесь просто каждый должен понять, как Бог его соразмерил, какие у него размеры. Ты взвешен на весах, помните, да? Вот Бог меня взвесил и говорит на весах, ты легкий, занимайся вот этим. Ты тяжелый, занимайся вот этим. Ты вот такой, занимайся этим. Это будет правильно, да? Вот надо увидеть. Вот надо услышать, как Бог меня соразмерил. Не надо претендовать на большее, и тебя будут ценить. Неважно, дворник, сантехник, делаешь от души, делаешь красиво, тебя вызывают, тебя ценят, тебя любят. Это секрет успеха в любой работе. Говорят, ой, там сантехников сейчас полно их. Я говорю, слушай, полно, не полно, там кого-то не вызывают, кого-то раз вызвали, посмотрели, унитаз сделал, на него не сядешь, не говорю, что станешь, его больше никогда не позовут, на форуме напишут и всем закатывают, вот этого не зовите. Ему в этот унитаз, да, одеть бы да, на его голову, извините. Это так мирские говорят. Делай от души, делай качественно, и ты будешь золотой сантехник. В глазах тебя будут звать и звать и звать на работу. Ты не будешь без денег. Вот сейчас кризис, стройка, строители без работы, не знают куда. Я знаю строителей, которые зарабатывают больше, чем... когда кризиса не было. Зовут и зовут, на год, на два очередь вперед стоит. Ну, если бы он стал мэром города и, ну, допустим, там не делал все так, как должно делать, да, был бы плохим и проклинали бы его. Строитель отличный, политик дряный. Жена отличная, лезет на роль мужа, плохая. Ребенок, как ребенок ведет себя, делает послушный, учится, золотой. Начинает возмущаться, плохой. Так вот, смотрите, чтобы не было разделения, все члены одинаково заботились друг о друге, добавляю, чтобы никто не претендовал на что-то большее, надо узнать, как Бог соразмерил меня в нашем теле. Ни больше, ни меньше. Бог соразмерил, Бог определил, я это узнал, я в этом убедился, занял это место, я выполняю. Все. Меня хвалят, меня любят, меня ценят, меня уважают, меня почитают, никто не укоряет. Я не лезу туда, куда не надо. Вы видите, секрет несложный. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Если это, конечно, тело. Если один страдает, а другому это радость доставляет, то, извините, это мясной отдел. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Если кто-то ему завидует, это не одно тело. И вы тело Христово, смотрите выражение какое, и вы тело Христово. Тут как бы не написано, если все вместе. Если вот так, как мы сейчас говорили, вот так оно и есть, то вы тело Христово. Вы крестились в одно тело, вы церковь Божья. Тут и возникает вопрос уже, или не возникает, а отпадает. Имеет ли право такая церковь проповедовать? Да. Имеет ли право называться? Да. Но будет называться? Нет. Она будет стараться быть такой, но не будет называться. Она будет иметь право людям говорить правду? Да. Почему? А потому что у них это есть. И вы тело Христово, если вместе, а если порознь, то члены, разрубленные по частям. Если между вами споры, разногласия, претензии, обиды, зависти и так далее, то не плотские ли вы, какое вы тела Христова. Я на этом буду заканчивать. Сегодня немножко задержались, но уже главу прошли мы до конца, да. Вы видите, да. Мы когда-то и говорили тоже из этой главы, ну, вы видите, вот время проходит, какая-то деталька, какая-то уже другая немножко, да. И сегодня я эту же главу уже, ну, немножечко в другом ракурсе с вами рассмотрел. Как находить общий язык? Да его иногда, в принципе, не надо находить, как я вот вчера, кажется, приводил пример вам. Двое ягнят, которые по своей натуре кроткие и смиренные, лежат вместе, не бодаются. Если подойти и сказать, козли эти, ягнята, объясните, вот как вы вот находите общий язык? Они так посмотрят друг на друга, посмотрят на того, кто спрашивает, как бы сказали бы так, а мы и не находим, а что надо находить, а мы не ругаемся. То есть, они даже не объяснят, как надо находить общий язык. Его не надо объяснять, надо просто свои амбиции обрезать, обрезание Христово сделать. Крест, на котором надо амбиции пригвоздить, раз и навсегда. Этим надо заниматься серьезно. Рога пообламываются, станем ягнятами, будем вместе вот так вот, будем пастись. Ну, кто-то подошел, я отошел, я подошел, он отошел. Я ем вкусно, говорю, слушай, иди, вот тут травка вкусная, сочная, иди поешь. Но когда рога выросли, и ягнята превращаются в баранов или в козлов, как некоторые говорят, а козочки в коз капризных. Когда начинаются претензии, да, а вот тут уже о теле нечего и говорить. Рога у нас есть, претензии большие, амбиции большие, потому мы и не тело. Всего хорошего вам. Божьих вам благословений, вы поняли, заниматься надо даже не сколько находить общий язык, хотя это тоже наука, и ее надо знать, не всегда так будет. Но я говорю, если избавиться от нашей гордыни, занять свое место, принять то, что Бог соразмерил и как соразмерил, и не претендовать на что-то большее, чтобы не оказаться в глупых ситуациях, да, то я вам скажу, в принципе, общий язык находить даже не надо. Не надо с мужем договариваться, не надо просто перечить. У него получается, поддержи, оцени и будь благодарна. Он тебя оценит, обнимет, поцелует. Вот он, на счастье, вот он общий язык. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч.